Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Наша программа откроет долгожданный, после довольно муторной и в Нью-Йорке зимы, весенний апрель, рубрика «Премьеры», в которой мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем самые интересные концерты, громкие постановки, заметные выставки, увлекательные книги, модные тренды и даже скандалы, которые тоже вносят свой вклад в дух времени. Самой важной премьерой, которой мы начнем эту программу, будет новейший опус Родиона Щедрина, замечательного композитора и большого друга нашей программы, который он любезно предоставил в наше распоряжение. Соломон, представьте этот опус.
Да, действительно, в нашем распоряжении оказалось, благодаря любезности Родиона Константиновича, эксклюзивно запись этого сочинения. Каждое новое сочинение Щедрина – это, безусловно, событие. Для меня он крупнейший российский живущий композитор. Каждый раз, каждый новый опус Щедрина – это обязательно какой-то прорыв, это какой-то рывок в неизвестное. Ты никогда не знаешь, чего ожидать от Щедрина. Он очень непредсказуем. И он постоянно ищет каких-то новых средств выражения. Это характерно для всего его творчества, для всего его творческого пути. И особенно это, конечно, удивляет и радует сегодня, потому что Щедрину 86 лет, и в это время он спокойно уже мог бы почивать на лаврах, присутствовать на исполнениях своих произведений, написанных в прежние годы. Но он продолжает писать, и это есть такое понятие «поздний стиль». В связи со Стравинским, в частности, поздний стиль, это понятие было введено с рядом других композиторов, и обыкновенно под поздним стилем понимает нечто такое, как бы это сказать, ну, несколько что-то подсушенное, высушенное такое творчество, несколько отстраненное, или же творчество, лишенное вот той эмоциональной наполненности, которая раньше присутствовала в творчестве, вот, скажем, того же самого Стравинского. Вот это не случай Щедрина. Этот его последний опус, а он называется «Месса поминовения». И обращен он к покойной супруге Родиона Константиновича, Майе Плисецкой, великой балерине.
Знаете, Соломон, так получилось, что я побывал в гостях у Щедрина в Мюнхене буквально в те дни, когда ушла Майя Плисецкая. И это было такое очень драматическое, конечно, состояние. И я видел своими глазами, что такое Плисецкая была для Мюнхена. Когда я подошел к дому Щедрина, он весь был уставлен цветами. Оказывается, просто простые люди Мюнхена, которые знали, кто живет в этом доме, приносили цветы. И сам Щедрин сказал мне, что приходят, бог знает кто, даже знаменитые байкеры-волки пришли. Но он им не открыл двери. Знаете, это путинские волки, которые разъезжают на мотоциклах по Европе. И в доме Щедрина Майя Плисецкая всюду присутствовала. Это было буквально через несколько дней после кончины ее. И знаете, что меня поразило? Я спросил, может быть, это было не очень-то и вежливо, но я спросил, вы когда-нибудь ссорились? И он сказал, никогда в жизни мы ни разу не поссорились. И тут есть один момент интересный. Месса сочинения, несомненно, религиозно. И не случайно, потому что Щедрин воцерковленный человек. Он сам мне рассказывал, что он происходит из
церковной семьи. Да, у него был дедушка священником.
Для него это очень важно. И церковная жизнь, и церковные обряды, все это для него живо.
И формы музыкальные, связанные с церковью, тоже для него существенны.
Совершенно верно.
Он ни раз и ни два к ним обращался.
И он тут же показал свою новейшую тогда оперу «Левшу», где он использует очень много церковной музыки. Но при этом он сам же и сказал, что Майя Плисецкая никогда не была религиозным человеком.
Специально по этому поводу Родион Константинович написал письмо, мне адресовал, где он говорит о том, что у Майи взаимоотношения с религией были всегда очень сложные, но они были. Вот это вот, наверное, верно характеризует отношение Плисецкой к религии, как, скажем, наверное, и отношение Бродского к религии, если вы вспомните, Саша. Это очень сложная, это очень интимная, вообще-то, часть человеческой души.
Но любопытно, что могут жить люди вместе, религиозный человек и атеист. Вот, например, такая пара были Лотманы. Лотман был атеистом, не просто агностиком, как все мы, то есть трусливыми агностиками. Он был просто атеистом. А его жена, Зара Минц, она была православной, глубоко верующей женщиной. Они прожили счастливо долгую-долгую жизнь. И это говорит о том, что наши запасы терпимости, они огромные. Но перейдем к музыке.
Но Щедрин вот в этом письме Это замечательное само по себе. Он на мой вопрос, как родилось это сочинение, ответил: «Дорогой Соломон, совсем кратко, брался с разных концов что-то такое сочинить в память Майи, и не сразу получилось, просто какой-то скорбящий оркестр, не получилось слово, но какое, латынь, священное писание». Вот тут заметил Родион Константинович о отношении Майи Михайловны с религией. А в итоге Щедрин взял два текста, а одно это «Горьким словом своим посмеюся», и другое «Ей гряди, Господи Иисусе». «Горьким словом своим посмеюся» – это надпись была на камне, на надгробии могилы Гоголя. И у Щедрина очень тесные и тоже, я бы сказал, интимные отношения с Гоголем. Гоголь – его автор. «Мертвые души» – одна из самых значительных русских опер XX века. Написана была Щедриным и с большим успехом в свое время прозвучала и продолжает до сих пор исполняться. Это веха, действительно большая веха в истории русской музыки. И вот это обращение к Гоголю, Щедрин говорит, что они с Майей часто перечитывали Вересаева, знаменитую книгу «Гоголь в жизни». Вересаев ее написал по образцу своей знаменитой
«Пушкин в жизни».
«Пушкин в жизни», да. И вот в итоге вот эти две надписи были взяты, исходя из, как Щедрин говорит, из Вересаева. И вот эти надписи, они и величественные, и поэтичные, и в них много смыслов. Это и поминальное, и религиозное. Для Щедрина, как он написал в письме, слово «месса», этимология этого слова «месса» – это послание. И вот все это сочинение «Месса поминовения» – это послание Майи Плисецкой от Щедрина.
Сказать, что эти строки из Библии имеют, конечно, свое толкование, и очень непростое. Слова пророка Иеремии звучат так на старославянском: «Понеже горьким словом моим посмеюся». И по-русски говоря, это «поскольку говорю людям горькое». Вот что это означает. Причем в греческом тексте это слово «пикрос» – «горький», «суровый», «острый», «жестокий». И это слово «поскольку я говорю такие слова, поскольку я корю людей, то стану посмеянием, как говорящий ложь».
Но это гоголевские слова, по сути своей. Как будто Гоголь их написал.
Гоголь, поэтому они и были на надгробии.
Да, это Шеверёв.
Да, Шеверёв очень правильно сделал, потому что это, конечно, смысл гоголевского творчества. А второй текст, он еще более интересный, потому что это последний стих Библии. Это заканчивается апокалипсис этими словами: «Ей гряди, Господи Иисусе». По толкованию Андрея Кисарийского это значит так: «Ибо для святых желательно пришествие Христова, как воздающее многоразличную награду. Посему и сия книга, как приводящая читающих ее к блаженному концу и покою, есть свята и Бог вдохновенна». Смысл этого только один – это конец Библии. Поэтому он называется Евангелие «Благая весть». То есть скоро придет Христос. То есть это оптимистическая нота, на которой заканчивается Библия, естественным образом.
А для меня вот этот опус Щедрина, который производит невероятное эмоциональное впечатление, мне кажется, я бы его так охарактеризовал. Это сочинение-загадка. Это сочинение, в котором чувствуется некий мистический жест. Это мистический жест Щедрина. И это мистическое послание, обращенное к ушедшей Майе Плисецкой. И если какой-то аналог попробует найти этому щедринскому опусу, то для меня это будет картина «Эль Греко». Такая вспышка, такой язык пламени, если угодно, который возникает и производит, мне кажется, невероятное впечатление на слушателей.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В беседе с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым мы обсуждаем весенние премьеры, какими они видятся и слышатся из Нью-Йорка. Другая премьера состоялась в Нью-Йорке, где проходил очередной 59-й фестиваль антикварных книг. Сейчас, когда книги, бывшие капиталом в Советском Союзе, стали бросовым товаром, я никак не могу избавиться от изрядной части своей библиотеки, собрание библиофильских радостей радует глаз. И я никогда не пропускаю возможности поглазеть на сокровища букинистов. Часто в прямом смысле, потому что цены тут заоблачные. Например, колода старинных игральных карт продается за 2500 долларов. Но и книги тут встречаются уникальные. К ним относится «Атлас 18 века морских животных Восточной Азии» с изумительными рисунками на голландской бумаге.
И стоимостью 145 тысяч долларов.
Совершенно верно. Он еще отличается точностью и полнотой. Не хватает, сказал владелец манхэттенский букинист Дональд Хилд, только русалки. Все остальные животные там есть. Другая редкость – первое издание «Листьев травы» Уитмена 1855 года. Тираж 300 экземпляров, что для никому неизвестного молодого поэта было очень много. Среди рукописных книг – инструкция для епископа Феррары 1460 года с бесценными украшениями и буквицами. И тут же девичий альбом 1927 года с наклеенными красавцами из открыток. Такие были и в нашей школе. Обычно они открывались цитатой из Гейны «Любовь – это зубная боль в сердце». Вернувшись домой, я критически осмотрел свою 7-тысячную библиотеку и выбрал книги, с которыми ни за что не расстанусь. Скажите, Соломон, ведь вы же еще хуже меня, потому что и книг у вас больше. Какие да, из них для вас самые дорогие?
Знаете, да, у меня 15 тысяч и квадратных метров меньше гораздо, чем у вас, так что практически в моей квартирке на Бродвее живут книги, а я уже между ними только лавирую, и на полках эти книги стоят у меня в три ряда, что очень затрудняет, конечно же, пользование ими, но вот так приходится как-то лавировать, что-то вытаскивать, они показывают свой нрав, обрушиваясь на меня за это.
Да, с книгами жить непросто. Ну и какие же из них самые дорогие для вас? Где ваши редкости?
Кое-какие редкости в свое время мне удалось приобрести еще в Ленинграде, где я учился сначала в школе при консерватории, потом консерватории. И там было два магазинчика недалеко от Театральной площади, где можно было купить, тогда это, конечно, для студента это были серьезные деньги, но сейчас, конечно, они кажутся смешными, там за пятерку можно было купить, скажем, там, не знаю, «Войну и мир» Маяковского. Первое издание.
Да.
Книжки Кузьмина.
Я напомню, что пятерка это была... Бутылка водки еще маленькая.
Да. Кое-чего я там тогда понакупал, и даже кое-чего мне удалось привезти с собой в Нью-Йорк. И, скажем, номера Мирхольдовского журнальчика «Любовь к апельсинам», у меня несколько номеров хранится до сих пор в моей нью-йоркской
квартире. А вы вообще библиофил?
Нет, я не специально библиофил. Но я, конечно, очень люблю книги по той простой причине, что это жизнь моя. Как же не любить собственную жизнь?
Ну, я не могу сказать, что я отношусь как-то трепетно специально к каким-то изданиям. У меня есть старый пятитомник Хлебникова. Конечно, приятно его держать в руках. Но трепета я не испытываю перед старыми книжками. Мне главное, что внутри.
Вы знаете, я тут с вами совершенно согласен, поэтому я хотел бы рассказать о трех книжках из моего 15-тысячного собрания. Это три книжки стихов, они не самые редкие, они выходили большими тиражами. Это не так, что какой-то раритет, который только 100 экземпляров появился где-нибудь там в начале 20 века. Но они сыграли все существенную роль, каждая из этих трех книжек сыграла существенную роль в моей жизни. Первый – это сборничек стихов Заболоцкого под названием «Стихотворение», так он и назван, 1957 года, который вышел тиражом в 25 тысяч экземпляров.
Сейчас это кажется немыслимой цифрой.
Да, но тогда это был нормальный тираж. Тут интересно то, что это всего четвертая книга, которая вышла при жизни Заболоцкого. Представляете, вот такой грандиозный поэт, у него «Столбцы» вышли в 1629-м, затем так называемая вторая книга в 1937-м, затем, конечно, был большой перерыв, когда Заболоцкий был арестован и сослан, и затем, значит, после освобождения его из лагеря в стихотворении 1648 года, и вот эта вот книжечка. Никогда не забуду, как я ее купил в рижском магазине. Мне было тогда... Сколько же мне было? 13 лет. Я зашел в этот магазинчик, и там лежала книжка фиолетовая, с ужасной и до сих пор, мне кажется, безвкусной обложкой, с цветочками. Обложка, никакого отношения к Заболоцкому его. Как Заболоцкий на это позволил это сделать, не понимаю.
Лишь бы вышло.
Да, я стал листать и уже не мог оторваться, купил эту книжку. И вскоре, вот в школе, где я тогда учился, в Рижской, был вечер школьный, и меня поставили дежурным на лестнице встречать с поднимающихся вот, там, приятелей. А я стоял и вслух декламировал стихи из книжки Заболоцкого. «Я не ищу гармонии в природе, разумной соразмерности начал, ни в недрах скал, ни в ясном небосводе я до сих пор, увы, не различал». И на меня эти поднимающиеся мои приятели смотрели, как на сумасшедшего.
Как в таких случаях говорил Довлатов, хорошего пионера вырастили.
Да. Это было. И все, с тех пор Заболоцкий, эта книжечка до сих пор как стоит у меня, и он всегда со мной. А вторая книжка, очень мне дорогая, она вышла еще большим тиражом, это 50 тысяч тираж. Это Баратынские стихотворения и поэмы, изданные в так называемой малой серии библиотеки поэта.
Это у меня есть.
Да, но у вас нету надписи на этой книжке. А дело было так, был такой там тоже магазинчик уже в Ленинграде, под названием «Поэзия». Там устроили встречи с поэтами. Вот устроили встречу со Слуцким, которого я обожал тоже. Значит, пошел туда. Слуцкий читал свои стихи. Его сборничек мгновенно распродали. Мне ничего не досталось. Но Слуцкий сказал, я буду надписывать любые поэтические книги, которые вы мне дадите. Сразу всех притупил. И я тогда, я уже положил глаз на этот томик Баратынского, как-то не решался купить. А тут решил, вот подходящая оказия. Купил, подошел к Слуцкому. И он действительно ее надписал мне, взглянув на меня. Строчка из его стихов про Кульчицкого, как я потом узнал. Его кормили, но кормили плохо. Мне было 14 лет, я был такой бледный, худой.
Спирохета.
Да, абсолютно. И он решил, что такое мне оставит автограф. И тоже эта книжка у меня до сих пор стоит. И, конечно, Баратынский стал моей любовью навсегда. До того, как я узнал, что это также и любимый поэт Бродского, задолго до того. И, наконец, третья книжечка – это «Бег времени» Ахматовой.
Тоже у меня есть, с рисунком Модельяне.
Да, прижизненная книжка, ее 1665 года, с рисунком Модельяне на обложке. Но, опять-таки, у этой книжки своя судьба, а именно Ахматова составила список из 100 человек, которым нужно было эту книжку подарить. И я там в этом списке присутствовал. И мне уже после ее смерти ее передали с ее поправочками маленькими. Она ошибки там типографские выправила.
Ну, это действительно редкость.
Да. Ну, вот такие вот три книжки. Для меня это особая ценность. А что для вас особо ценно в вашей коллекции,
Вы
Саша?
Вы знаете, живые надписи. Люди, которых я знал, которых, к сожалению, уже нет. И я вот перебирал, готовясь к нашей передаче, свою полку с автографами, где стоят книги, и нашел книжку Синявского «Иван Дурак», где написано «С лишачим приветом».
Замечательно.
Дело в том, что Синявскому очень нравились всякие домовые, лешие. Он уверял, что однажды встретил Водянова. И он сам был похож, между прочим,
да,
какой-то такой,
на какого-то
гномика
лешака
такого.
Такого, да,
да. И он, ему это очень нравилось. Но особую ценность, я считаю, книжки, которые имеют парные автографы. Дело в том, что когда мы с Петей, с Валем писали вместе, и это дарили нам книжки тоже вместе, и каждый автор старался перещеголять другого острова.
Выпендриться.
Довлатов был хуже всех, конечно, потому что он подарил нам свою книжку, каждому по экземпляру, и на моей книжке написано: «Но я-то знаю, кто из вас талантливее другого». И то же самое написано на книге. Да, конечно, песни. А другая такая же парная книга – это «Мрамор» Бродского. Кстати, это действительно большая редкость, потому что эта книжка была выпущена в 1984 году Ардисом. Только что Бродский получил Нобелевскую премию, и нужно было что-то издать к этому событию. И они выпустили маленьким тиражом, она у меня стоит, и Бродский охотно подарил нам с Петей по экземпляру. На моем экземпляре написано: «Примите эту пьесу, сэр, она не про СССР». На Петином экземпляре написано: «Примите эту пьесу, сэр, она про СССР». И вот эти парные книжки, они, по-моему, составляют вот то, что я никогда в жизни не продам и не оставлю уже после смерти, пусть они уже сделают с ним, что хотят. И эти книжки составляют, это, пожалуй, самые ценные, самые приятные мне экспонаты в моей библиотеке. Другого рода редкости можно было найти в весеннем Нью-Йорке в художественном клубе «Грэмерси Парк». Это столетний писательский клуб, украшенный фотографиями почетных гостей от Йеца до Солженицына. Здесь только что состоялась выставка советской промышленной графики из огромной коллекции семьи Багичевых. Эта экспозиция устроена с обычным усердием и вкусом известным коллекционером авангарда и нонконформистского искусства Татьяны Каладзей. Она представляет собой набор этикеток и фантиков. Все они по-своему отражают события первых лет советской власти. Это и газета, и плакат, и партийная догма. И все это иллюстрирует рассвет промышленного дизайна в исполнении таких мастеров, как Родченко и Маяковский. Там можно найти фантики с такими названиями. Конфекты «Коммунарка», конфекты «Свобода», конфекты «Скейтинг-ринг», пионеры катаются на роликовых коньках, печенье «Персия», печенье «Ильич» с изображением Ленина. Чаще всего дешевые сорта сластей. Особенно карамель. Карамель была дешевая, и ее покупали охотно. Ей была карамель «Красный цветок», карамель «Косарь» с человеком, который косит траву, да? Карамель «Союзная». Особое там место занимает целый цикл карамели фантиков. Плод сотрудничества Маяковского и Родченко. Серия называется «Красноармейская звезда». И каждый фантик украшен очень смешным рисунком Маяковского, такой карикатурой в его классическом стиле. Промышленный дизайн был букварем народных масс, которых соблазняли сластями и махоркой, там много табака. И, как всякая реклама, эти экспонаты отражают не реальность, а идеал. Иногда причудливые, вроде фантиков, с серпом, молотом и солдатскими штыками. По-моему, выставка была замечательная. Там было много американских гостей, которые смотрели на все это дело и сравнивали с американской рекламой. Где-то была эпоха, когда реклама начиналась только.
И она была авангардная.
И она была авангардная в России, она была авангардная в Германии и гораздо менее авангардная в Америке. Пожалуй, Россия и Германия были две страны, где промышленный дизайн действительно был в авангарде всего искусства.
Ну, вы знаете, я до сих пор... Прогулки мои по Нью-Йорку, они сейчас не столь обширные, как когда-то, но когда я гуляю, то я вижу плакаты до сих пор, рекламы американские, делаются в стиле русского и немецкого авангарда 20-х годов. Здесь русское влияние очень сильно.
Когда была выставка Родченко в Modern Art, в МОМА нашем музее, то весь Нью-Йорк был заклеен знаменитой фотографией Родченко, где у него один глаз.
А у меня подставки от этой выставки сохранились. До сих пор я ставлю на них
историческая выставка.
Стаканы с родченковскими тоже коллажами.
Соломон, а как промышленный дизайн, как вот эта эстетика сказалась на музыке?
Вы знаете, там есть безусловная связь. Вообще, вот эта эстетика, делать музыку, а, полезная, и, б, которая бы зажигала пролетарские массы, вот это искусство, эти идеи распространились на музыку. Этим занимался, во-первых, с одной стороны, пролеткульт, конечно же, и с другой стороны, многочисленные объединения, которые так или иначе впоследствии влились в РАПМ, а когда РАПМ распустили, конечно, стали частью официального союза советских писателей, но в те годы, в 20-е годы, это было множество разных таких группочек и множество очень интересных, ярких индивидуальностей, которые искали новых путей в искусстве. И особо активная часть этого авангарда была в Петрограде. И яркой фигурой, которая представляет музыкальный авангард, и от которого осталась одна пьеса, ее можно назвать знаковой, вот так скажем. Это пьеса под названием «Рельсы» композитора Владимира Михайловича Дешевого. Он родился в 1889 году, а умер в 1955. Ему было 65 лет. И, увы, когда я приехал в Ленинград, я приехал на несколько лет позднее, уже его я не застал, а было бы очень любопытно. Фигура очень-очень интересная. Он был другом Прокофьева. Он входил до революции в так называемый «Ахматовский круг», дружил с Гумилевым, потом он был дружен с Пуниным, третьим мужем Ахматовой. Потом он после революции он входил в кружок абериутов, это ленинградские дадаисты. При этом в консерватории он получил замечательное образование у Льва Владимировича Николаева, который тоже преподавал фортепиано и Шостаковича как пианисту, и Юдиной, Марии Юдиной, великой пианисткой того времени. В общем, очень интересный пример. Он воевал в 14 году, пошел на фронт, а в Петрограде потом писал музыку для театра, для фильмов «Обломок империи», фильм Эрмлера экспрессионистский. Очень сильная вещь. Эрмлер был блистательным представителем экспрессионизма в советском кинематографе. И он написал два таких крупных произведения, которые в свое время наделали много шума. Оперу «Лёд и сталь» в 1929 году и балет «Красный вихрь» в 1926. Этот балет поставил Федор Лопухов, великий балетмейстер, оказавший решающее влияние на формирование эстетики Баланчина, который тогда был Георгием Жоржем Баланчевадзе и ходил под Лопуховским, что называется, крылом в Петрограде. Но судьба Дешевого, она в сущности трагична, потому что это человек, который, казалось бы, так много обещал, причем когда эти сочинения исполнялись, то говорили, что Шостакович, да, но вот есть еще Дешевов, есть еще Половинкин, есть еще Масалов. То есть Шостакович как бы входил в ряд вот этих композиторов, и даже в прессе предпочтение отдавали Дешевову по сравнению, скажем, с носом Шостаковича. Как бы говорили, вот у Дешевого по-настоящему пролетарская музыка, которая может заинтересовать пролетарий. То есть говорили, что это музыка машинного века, а для пролетариата машинное масло – это как молоко матери. Поэтому пролетариат слушает, предположим, там, пессимиста Чайковского, это ему неинтересно. Дутая фальшивая героика Бетховена, это цитата тоже все, это тоже ему неинтересно. А вот когда включается музыка Дешевого, то вот тут он по-настоящему, так сказать, приходит в восторг, пролетариат. Так что фантики для пролетариата, они не только были в изобразительном искусстве или в рекламе, они присутствовали также и в музыке, потому что тот опус Дешевого, который мы сейчас покажем, «Рельсы», это и есть типичный фантик для пролетариата, но только музыкальный, и, конечно, это блистательная пьеса. Замечательно исполняет эту пьесу Антон Батагов. Это композитор и пианист, который в свое время получил спецприз на конкурсе Чайковского в 1986 году как раз за исполнение музыки этого пессимиста Чайковского, которого так унижали по сравнению с Дешевым. А Батагов, он минималист и постминималист. Очень много у него записей. Мне они очень-очень нравятся. Причем диапазон невероятно широк. Там и авангард, там мессианг, которого он пропагандировал. Там, наконец, Филипп Гласс. Несколько дисков с записей музыки Гласса. Батагова с Глассом особые какие-то установились такие близкие отношения. Старинная английская музыка. Все это замечательно, очень интересно. И мне кажется, он невероятно экспрессивно и увлекательно играет эту пьесу Дешевого. «Рельсы» в исполнении Батагова.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В беседе с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым мы обсуждали весенние премьеры. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.